жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Обычно наши записи, они студийные. К нам в офис приходит гость. Это и бывшие реабилитанты, пасторы, люди, знающие Бога. И мы записываем программу «Выбор», программу «Судьбу». Сегодня я в гостях. Сегодня я в городе Ульяновске, в церкви. И со мной сейчас рядом пастор церкви Олег Иванов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Никого не обходит, никогда, говорят, не зарекайся ни от тюрьмы, ни от сумы. Семья у вас была неплохая, сейчас вы пастор. А вот что-то выпало в жизни, что-то выключилось в жизни, что-то не работало в жизни вашей. Расскажите о себе.
Да, как уже сказала Наталья, семья была благополучная, в которой я родился. И добрые, порядочные люди, мои родители. Папа, когда свидетельствует о себе, когда я творил всякие беззакония, он мне говорил, что вот посмотри на мою жизнь, я ни разу на работу не опоздал, а ты такое творишь. Ну, это к примеру. Ну, а если по порядку, я хорошо учился в школе и поступил в институт после школы легко. И на первом курсе мне предложили попробовать наркотики. Сейчас все знают, какое это неудержимое зло и как его трудно остановить самому человеку, в жизни человека. Но тогда мне было это преподнесено как какое-то модное увлечение. Это делалось так, как будто мы не такие, как все. Как будто что-то мы чем-то будем обладать.
Круче
многих, какие-то там ощущения, какие-то другие далеки от них. И вот так я стал наркоманом. То есть первый курс я вообще не закончил, и уже не до учебы стал, нужны было много денег. Я стал ходить воровать, ходил как на работу. И жизнь моя вот с того момента вспоминается мне как в черно-белых тонах. И до 40 лет жизнь была моя вот именно в таких тонах, пока я не стал обращаться к Богу.
Олег, можно все-таки чуть-чуть внутрь залезть? Не хотел бросить, не мог бросить или не знал, что можно жить по-другому?
Не знал. Мне не с чем было сравнить все окружающие.
А то, что дома?
А дома жили. Я не хотел быть похожим на своих родителей.
Не хотел. Хорошо, еще кто-то. Вот мне всегда кажется очень трудным вот этот вот рывок из никуда. Практически это же не место, где ты был. И еще в никуда. Потому что неизвестно, что там тот Бог. Часто мне люди говорят, которым я говорю, иди к Богу. Они не знают, что там тот Бог может. И когда он собирается что-то совершить. Так вот, откуда же спасаться и куда? Получается. Откуда выходить? Я люблю это, мне говорят люди. Я не могу без этого, я расслабляюсь.
Да. У мира много объяснений на этот счет. А как мне объясняли тогда, у тебя нет силы воли, мне говорили. У тебя недостаточно силы воли. И мне вот этот вопрос очень сильно уже к 40 годам, когда приближалась жизнь моя, он меня сильно волновал. Почему я не такой? Почему, например, моя родная сестра, хотя мы одинаковое воспитание получали, она на ВАЗе работает, ее каждый год номинируют лучшая по профессии она. Она везде авторитет имеет среди соседей, родственников, на работе. А я вот такой. Я задавал себе вот этот вопрос. Все мои однокашники, с которыми я учился, вот, например, в институте, главными инженерами работают, на машинах их возят, а я вот такой. Я стал задумываться об этом. И вот к 40 годам я уже с такими мыслями стали посещать. Зачем я на свет родился вообще? Зачем человек приходит в этот мир? Неужели для того, чтобы вот рыться вот в этой, так, ну, это помойка на самом деле, вот эта жизнь наркоманская. И я возненавидел ее. Я возненавидел друзей всех своих. Уже и пил я тогда, мне уже надоели эти наркотики, я пить начал. Кодировался от пьянки, 5 раз лежал в наркологическом диспансере, 2 срока отбывал в местах лишения свободы. И вот эту жизнь я действительно я возненавидел.
Почему? Это спираль. Это спираль. Ее никак не разорвать. Получается, что ты идешь по... Хоть ты лечился, хоть ты отсидел,
да,
но ты идешь по тому же самому пути, и она не разрывается.
Да, очень трудно из нее вырваться. А мысли, мысли человека, они как бы... Вот когда человек находится в местах лишения свободы, он становится там трезвым, да, более-менее. И мысли какие? Начать жить заново. Вот я освобожусь, я устроюсь на работу, буду честно жить. И у меня такие мысли были. И у многих ребят, вот моих знакомых, такие же мысли. Но когда человек освобождается, плоть берет свое... Потому что против греха человеку очень трудно бороться в одиночку. Не то, что трудно, это невозможно.
Он бессилен.
Он бессилен, человек, против греха. А проявление вот этого рабства греха, оно именно вот в моей жизни, и оно именно вот такое. Вот зависимость, которую за километр видно. У каждого она по-разному. И я даже в каком-то смысле благодарен, что... Вот так жизнь моя сложилась, что я дошел почти до самого дна, и мне было от чего оттолкнуться.
Хочу спросить, вот относительно той самой воли. Вы говорите, меня обвиняли, у тебя нету силы воли. А она вообще присутствует, она вообще Богом дана, она вообще работает? Вот для чего-то она нужна нам?
Да, потому что ответственность человека, она есть в любом случае. Я же знал, что воровать – это плохо, хотя я ни Библии не читал, ни законов Божьих не знал, но я знал, у меня в подсознании было заложено, воровать это плохо. И кто-то, люди, вот как правило, добропорядочные, они принимают решение, я не буду это делать, это плохо. Это же нужно усилие воли? Нужно. Хотя соблазнов много в этом мире, взять чужое, когда никто не видит. Но я переступил вот этот порог. И мне казалось, это нормально.
Да, Олег, вы не так давно пастор, и огромная сейчас ответственность. Вы учитель сейчас, не просто там духовник, вы учитель. И вот этот вот момент захотел бросить. Пришло время, когда все, ты любил это очень. Люди не скрывают, я люблю это. Но ты захотел бросить, и тут ты столкнулся с такой страшной проблемой, а я-то не могу бросить.
Да.
И вот тут вступают какие-то совершенно другие механизмы в дело.
Да. Ну, вот это разочарование, о котором я говорил, вот это, оказывается, вот это сокрушение сердца, оно приближает людей к Богу. Хотя я этого не понимал. Я стал задавать такие серьезные и важные вопросы самому себе, и никто мне не мог дать ответ на них. И когда Господь видит вот такое сокрушение сердца, Он как действует? Как правило, он посылает на помощь, навстречу такому человеку, верующего человека. И в моей жизни также это было. С кем мы творили беззаконие, мой друг, он также прошел реабилитацию и стал звать меня в церковь.
Он первый прошел.
Да, он первый прошел, допустим, год назад. И, ну, я как бы обещал ему, что да, пойдем в это воскресенье, но все оттягивал, потому что, ну... Разочаровался, ну, во всем. И в церкви тоже, как бы, я не знал, что там реальная помощь может быть мне Богом оказана.
Олег, знаете, что мне чаще всего спрашивают люди в переходах, в Москве, в метро? А что Бог? Вот они просто меня спрашивают, а что Бог? Попробую ответить в 2 словах. А что Бог? Вот вам друг сказал, пойдем в реп-центр, там люди исцеляются Бог. А что Бог?
А Бог... Он силен исцелить всякую немощь в человеке, всякую зависимость, в порядок жизнь человека привести. Только Он. Никакой врач, никакой там учитель из людей.
И вот тут мы подключаем вот ту силу воли, и вот тут этот маленький человечек, запутавшийся, собирает вещи и, в принципе, думает, почему бы не попробовать?
Да. Вот такие мысли у меня тоже были. У меня вот примерно так я думал. Что такое вот полгода срок реабилитации? Что такое в моей жизни полгода? Здесь 40 лет прожигал, протратил неизвестно куда. попробую. Собрал сумку и поехал. И вот через 2 недели я уже молился молитвой покаяния. Моя молитва была предельно простая. Господи, если ты есть, измени мою жизнь.
Научили молиться или что-то дошло?
Нет, меня никто не учил. Это сам, это был голос изнутри, из сердца. Если ты есть, измени мою жизнь. Я устал так жить. И изменить ее не могу. И я жить так не хочу. Помоги мне, Господи.
Знаете, мне чаще хочется называть это молитвой обращения к Богу. Да, молитва покаяния – это молитва и обращение к Богу, потому что люди, которые говорят, я православный, я тоже верующий, там у меня крест есть, там еще я свечи. Обращения никогда не было, вот как к живому.
Да, ну, если вот честно говорить, у меня тоже представления о Боге ведь не было, согласитесь, я Писание не читал, просто это как крик души какой-то был, и Божий радар вот этот крик засек. И он стал производить свою работу. Я стал читать Писание. И мне открылся целый мир служения Иисуса Христа. Оказывается, что не ради кого-то там дяди Васи или дяди Пети Христос пошел на Голгофский крест. Ради меня, чтобы дать мне вот эту свободу от этого рабства. И меня вот эта мысль, которая укоренилась в моем сердце, она полностью произвела революцию в моем разуме, в моем сердце. И как следствие этого у меня появилось желание служить Ему, Господу, который ради меня пошел на такой, на Голгофский крест.
Как проходило это время? 1.5 года?
Ну, полгода, и там у нас такой порядок, что должен поехать человек в отпуск.
Я попробовать себя в социуме?
Да, 2 недели отпуск дается, даже если человек не хочет, его под локоточки, значит, выпроваживают. И вот это время, я пошел по местам боевой славы, и я свидетельствовал, у меня в сердце было такое, говорить о настоящем выходе. Но жизнь там во дворах, все были лежащих, она продолжалась так же, кого-то уже не было. Мало кто вот откликался и вообще интерес какой-то проявлял к моим словам, что есть и реальный выход, настоящий выход. И вот с тех пор, за 10 лет уже почти, 18 человек моих ближайших друзей, их нету.
18?
18 человек. Кто-то с похмелья не проснулся, передозировка, один повесился. Остался один, и который тоже еле ходит, ногу волочит за собой, тоже у него и ВИЧ, и туберкулез. Ну, другими словами, не жилец на этом свете. И то не принимает, вот ожесточенное сердце до того.
А знаете, вот Татьяна, записывали мы, да, вашу адаптантку, она такое интересное выражение применила, она сказала, меня за ногти Бог выловил. Ну, то есть уже все. Я была по уши, по самой вот макушечку, и вот он за ногтик. В таком случае, если все 18, то вас тоже за ногтик.
Ну, это вот мне вот сложно этот вопрос ответить. Ну, я считаю, что Господь протянул мне руку. И было у меня такое состояние сердца, когда я эту руку принял. Если бы в другом я был в состоянии, не было бы вот этого сокрушения, я бы эту руку отверг.
Олег, а можно техническую часть вопроса? В это время, когда человек отдается Богу, я наблюдаю их, этих людей, они очень часто взвешивают, а что ж я сейчас обращусь к Богу, и что, никогда не выпью? И они начинают каяться часто, и вот так оглядываются. И говорят, что это уже навсегда, то есть еще взвешивают. Уже не взвешивал?
Были какие-то поначалу мысли, вот первый отпуск, а что если вот попробовать? Но я знал, что это огорчит моего Господа, и я не стал этого делать. Хотя многие вот пытаются заигрывать со грехом, и это причина многих падений.
Вот, наверное, вы сейчас перевели мои слова. Заигрывать со грехом – это сидеть на двух стульях.
Да.
Хотеть еще немножечко того и даже объяснить себе, что водки больше не будет, будет пиво.
Да, даже безалкогольное, да. И это тоже не на двух стульях, а это выбор не окончательный. Вот как Христос хочет, чтобы мы Ему насколько принадлежали? Не на 95, не на 99%, на 100%. Представляете? И руки, и ноги, и глаза, и уши.
А потому что почему? На 100%.
Потому что он сам себя отдал целиком, полностью.
И потому что он хочет не подлатать нас, а родить
заново.
И поэтому 100, чтобы тот умер. Но нельзя же умереть на 90%.
Да, умереть ему можно полностью.
Полностью умереть для прошлой жизни и родиться для новой. Олег, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Я искал так много лет ту жемчужину, друзья. Я прошел почти весь свет, все моря и все края. Как мне дорог жемчуг тот, свет его спасенье мне. Для его живых красот я тону в морской волне. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой незнакомца взор сиял. Жемчуг он в руках держал, жемчуг редкий и дорогой. Свет блеснул в моих глазах, я хотел домой бежать, чтоб дома свои продать, чтоб иметь его в руках. Но он кротко мне сказал: мало мира самого, чтоб я жемчуг свой продал. Даром я даю его. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой незнакомца взор сиял. Жемчуг он в руках держал, жемчуг редкий и дорогой. Я руку протянул, и тот жемчуг получил. Он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господний он и на землю принесет. Мне в усладу скорбных дней долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой незнакомца взор сиял. Жемчугом в руках держал, жемчуг редкий дорогой. Долго-долго я искал, не встречая ничего. Раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой незнакомца взор сиял. Жемчуг он в руках держал, жемчуг редкий и дорогой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость – пастор Олег Иванов из города Ульяновска. Олег, что это за такая фраза библейская? И что это за такая подача? Придите ко мне, вот совершенно уже уставшие и утружденные, и я успокою вас. Что это за сущность такая у человека? Что только вот как из огня они выскакивают к Богу, а просто так по добру не идут?
Потому что человек склонен обременять себя чем-либо. Ему нравится это, этим заниматься. Это не обязательно какие-то вот такие зависимости, о которых мы сейчас рассуждаем. Это может быть, например, чистота в доме, вот чтобы все было идеально чисто. И это может руководить человеком.
Зависимость от детей.
Да,
там человек в 5 обременяет школ, там в 6 кружков его. То есть полностью вот на чем-то
да,
таком поехать.
Да, ненужными вещами часто человек в земной жизни себя обременяет. Кто может это бремя снять? Только Христос.
Так. И никто не может даже спичку просунуть туда. Он все знает, он уже обустроил свою жизнь, и туда не пробраться в его мирок уже, да? Получается, что он полностью посвятил себя этому,
да,
чему-то этому.
Да, он создал себе свой мир, в котором ему комфортно, этому человеку, и он живет и никого туда не пускает. Но это самое настоящее бремя, бремя, против которого ну, человек бессилен. А сравнить он не может с другой жизнью, потому что не знает ее. И очень много таких людей.
Олег, как продолжались эти месяцы в реп-центре? Чем вы занимались? В любом случае, это отряд, это строй. Это могло бы и не понравиться. Но к Богу обратился, Бог хорош, Бог сильный, а здесь некомфортно. Где? Вообще, какие ощущения были именно в реп-центре?
Ну, в реп-центре первое, что это необходимость кому-то подчиняться, что
да,
есть старший,
да,
потому что плоть, она бунтует и
а
желает
свободы.
А
что, все хотят подчиняться? Нет.
Никто не хочет
как совместил вот эту вот встречу с Богом и с необходимостью?
Ну, потому что стал вникать в Слово Божие, а там послушание на каждой странице Библии. Мы найдем вот этот призыв от Бога. Будьте послушны, смиряйтесь. И кому Господь благоволит? К сокрушенным сердцем. И благодать свою являет. Вот именно смиренным.
И но вот его невозможно важно. Быстренько сокрушить. Так раз по заказу и сокрушить сердце.
Но если есть решение в сердце, и человек взял вот этот курс правильный, когда он во что бы то ни стало решил смиряться перед людьми, перед обстоятельствами, он знает, что это благо его душе принесет, то сам Господь обещает таким людям помогать. Представляете? Он помогает ступеньку за ступенькой идти. Пусть человек неправильно пройдет одно испытание, Господь ему еще подобное пошлет. И это и есть воспитание. Вот Господь воспитывает нас, своих детей. И нужно, ну, чтобы вот это жило в сердце. Вот
и в конце реабилитации куда открылся путь?
В конце реабилитации мне директор реабилитационного центра предложил поучаствовать вот в этом служении, ну, послужить. На что я с удовольствием откликнулся, и после отпуска
почему
я уже
с удовольствием?
Трудился.
Почему ты не решил, как очень многие, что я поеду домой сейчас, найду работу хорошую? Ну, там еще много чего к этой работе прикладывается. Вот эти фантазии Баранкина я их называю. Они же обычно никогда не состаиваются.
Да.
Почему решил, что надо остаться?
Ну, тут несколько таких факторов. Ну, во-первых, служить Господу хотелось. Чем? Ну, а чем еще? Вот мне получалось с ребятами разговаривать, общаться.
Получалось.
Да, свидетельствовать им. И второе, ну, страх был немножко, конечно. Как же я вот сейчас столько трудностей, как устаю ли я, вот только первые шаги веры делаю. У меня не было такой уверенности.
Молодец. Самое главное, себе не верить.
Ну, а затем как-то, ну, я считаю, что это Господь. Он все преобразовал внутри меня и дал мне такую уверенность уже. Мне не хотелось уже больше ни выпить, ни закурить, ни еще что-то там сделать, что Господу не угодно. И у меня было желание искренне в сердце начать жить, наконец-то, угодной Богу жизнью.
И вообще начать жить.
Да.
Даже начало
жизнь
жизни.
Большой буквы, да.
Сколько лет тогда вам было, когда просто началась жизнь?
40 лет мне было.
Да. Так, ну не стар и уже не молод.
Да, да, да.
Средние годы такие.
40 лет уже такой библейский возраст, когда переоценка многого происходит. И я еще раз благодарен Богу, что вот эта переоценка, вообще поворот моей жизни наступил. Ну и вот эти годы, 10 лет, стали самыми лучшими в моей жизни, когда я стал получать радость от жизни, когда Господь дал мне семью, двоих замечательных дочек и радость от служения, которое я получаю.
А жена, она не испугалась ли? Она понимала ли прошлое, пройденное?
Ну, мне в этой сфере как бы трудностей никаких не было, потому что у меня жена тоже с похожей судьбой. И она с Красноярского края, и там у них тоже много репцентров.
И тоже спасенная как бы из огня.
Да, ее Господь чудесным способом вообще обратил. Она после одной ночи, проведенной в репцентре, стала ощущать, что, ну, такое чувство у нее было, что вот моя семья, мой родной дом, и я больше никогда в жизни не выпью и не закурю. И так и случилось. Это чудо Божье. И она основала там центр не один в Красноярском крае.
Так получается, что у вас семейное как бы это дело.
Да, ну не традиция, а судьба, может быть.
Судьба, да. Репцентры, служение людям погибающим. Таким образом, жену не приходится как-то уговаривать или объяснять жене, что ну вот потерпи надо. Она сама.
Да, она сама знает. Готова терпеть, и в гости приходит ко мне, и с запахом, и всякие, и она все нормально реагирует на это.
Двое детей маленьких, родились дети, здоровые, я так понимаю,
да,
что
здоровые,
вы очень много потратили своего здоровья, и жена, и вы. Дети родились здоровыми, хорошими.
Да, это тоже милость Божья, здоровые дети. Ну, болезней много, конечно, но это все это второстепенные вещи
так.
По сравнению с исцелением души.
Ну и потом, я считаю, что брак нехорошо быть человеку одному, тем более человеку, который вообще один был, не понят и вообще отвергнут. Это великолепно. Дети, это еще лучше. И тут вдруг предложение стать пастором.
Ну, вот смотрите, меня тоже часто об этом спрашивают, но в моем вот понимании это все как бы естественно происходило. Вот у меня было искреннее желание служить Господу. Как я начал это делать? Ну, все, чем могу. Мне по строительству, по ремонту, ну, легко все это давалось. И здесь как раз была нужда вот до молитвы обустраивать и внутри, и снаружи. И я стал делать это с молитвой. Каждый день я молился за свою работу, за ребят, которые рядом со мной. И Господь давал успех, благословлял меня в этом. И я видел Его руку, меня дух захватывало, как все это происходило. Затем, как бы на дьяконское служение меня кандидатом выдвинули от церкви. У меня не было внутреннего никакого противления или еще что-то там. Какие-то вот негативные, нечистые
и
мысли.
И не бежал, сам не просился, не стремился,
да.
И не бежал от этого.
И не бежал от этого.
Шло своим чередом.
Да, я понимал, что это воля Божья, когда дети Божьи на членском собрании выдвигают, голосуют. И у меня не было внутреннего противления, и поэтому это я называю этот процесс естественным.
Сегодня я в гостях здесь, в церкви у вас. Работы еще очень-очень много. Работы, я имею в виду, по строительству. И люди уже в церкви. Это же как-то надо совместить, быть и хозяйственником, быть и пастором-учителем, и душепопечителем. И еще и бомжи. Я прямо вот сегодня очень активна в эфире. Я обычно меньше, я что-то спрашиваю, но не могу не сказать об этих двух приведенных, которые сегодня пошли делать флюорографию. Это люди, которые с улицы подобраны. Еще и это.
Ну да.
Как все совместить?
Ну, бывают такие дни, когда прям вот все расписано по минутам, надо бегать. Но всегда у меня приоритет был – это жизнь человека, душа человека. Потому что вот это громкие слова – служение Богу. Но оно как выглядит? Это служение людям, которые рядом с тобой находятся. Это бедные люди, которые правую, левую руку от правой не могут отличить. Которые не понимают, почему их так жизнь сложилась. Как не помогать таким людям? Ну, считаю, желание, естественное желание верующего человека должно быть это желание помочь каким-то образом. А каким образом? Это сказать о самом главном и помочь делами реально. Дать одежду, помыть. привезти куда-то на домашнюю группу, съездить в реп-центр свозить, как на экскурсию посмотреть. Ну, кров дать, накормить. Ну, вот это настоящая реальная помощь.
То есть спасает Бог, но действия человека имеют большое значение.
Да.
Вот как Татьяна говорила, с которой мы записывались, она говорит, я так спорила с пастором. Я говорила, меня Раечка спасла, а пастор говорил, нет, тебя Бог спас. А вот так уж она увидела участие такое, женщины чистой, из чистой квартиры, такое участие в ее грязной жизни, что она по сей день, будучи верующим человеком, она говорит, но она участвовала в моем спасении.
Да, вот в случае с Татьяной, я как-то даже в проповеди об этом говорил.
Мы напомним, кто не знает, Татьяна – это женщина, которая проходит адаптацию сейчас в церкви, которая была алкоголичка, совершенно законченная, и жизнь ее заканчивалась. И сейчас это светлый человек, который по хозяйству помогает в церкви, проходит адаптацию. И что, извини?
Господь дал ей второе рождение, но вот мы недавно читали, как, смотря на веру их, Господь исцелил парализованного, да, расслабленного человека. А в случае с Татьяной Господь засек вот это посвященное сердце, верное сердце в лице Рая, вот этой женщины, нашей сестры, которая помогала ей, которая приводила ее домой неоднократно, отмывала, нянчила с ней, как с малым ребенком. И с другой стороны, ну, как вот это могло произойти? Ну, раз, два, помогла она ей, она пьет. Ну, отвернуться человек и отойдет в сторону. Но Рая, она не такая. Она до конца, вот Бог положил ей на сердце, опекать, помогать вот этому человеку. И она вот этот призыв Божий до конца исполняла, исполнила его. И Господь увидел вот это верное сердце и обратил Татьяну. Представляете?
И вот все, о чем мы сегодня говорили, можно выстроить в одну линию. Тот, кто был искушен, может искушаемым помочь. Получается так, те люди, которые прошли эту жизнь, Татьяна, там, вы, там, еще люди, многие и многие, у них горит сердце теперь по тем, которые не понимают, что с ними случилось, которые гибнут, так?
Так. Мы знаем эту жизнь изнутри и знаем, за что нужно молиться, чтобы Господь какое действие в этих людях производил. Я что могу сделать? Только направить человека к Богу, чтобы он задумался о своей жизни, о реальности жизни, что не люди, не обстоятельства виноваты, вот, что человек докатился до такой жизни, а что внутри человека живет вот эта причина. Грех, живущий внутри, это причина всех бед человека. И когда человек начинает думать об этом, это благо приносит, он приходит к покаянию.
Олег, большое спасибо. Время программы нашей подходит к концу. Большое спасибо. Плодотворного нам завтра дня будет. Огромная конференция. Я думаю, будут интересные встречи. Спасибо за встречу, которая сегодня произошла на вокзале в Ульяновске. Спасибо за время сейчас уделенное, в то время, как сейчас там люди за стенкой отмытые вот эти. То есть просто спасибо за ваше сердце. И до свидания.
До свидания, слава Богу, спасибо вам.
А для всех, кто слушал нашу программу, я повторю, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость, пастор из Ульяновска Олег Иванов. И запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто слушает нас, хочет слушать нас – в интернете www.rcr.ru. И тот жемчуг получил, он с любовью взглянул и меня благословил. Жемчуг мой не дар морей, дар любви Господний он и на землю принесет. Мне в усладу скорбных дней долго-долго я искал, не встречая ничего, раз пути я увидал, не
одного, светом радости святой, незнакомца взор сиял, жемчугом в руках держал, жемчуг редкий, дорогой. Долго-долго я искал, не встречая ничего, раз в пути я увидал незнакомца одного, светом радости святой.